Всем привет! Как и все хорошее, наш проект «Собес», наверное, заканчивается, но заканчивается не полностью, а только первый его сезон. Значит ли это, что будет второй сезон? Нет, не значит. Второй сезон будет, если на небе сойдутся несколько звезд. Например, Клипер опять захочет читать ваши резюме, проводить собеседование. Или мы найдем другого интересного собеседника или интервьюера, который хочет этим заняться. Пока у нас есть идея найти кого-нибудь из HR, из Европы или Америки, но с важным одним условием. Надо, чтобы он до этого еще и работал в России, чтобы мог говорить, сравнивая и там, и тут. Иначе получится слишком однобоко. Но завершать первый сезон мы будем не просто так. Со мной сегодня опять Наташа, которая вызвала бурные дискуссии, несомненно, непростой и тайной для нас инженеров теме. Привет, Наташа.
Привет.
Как твои собственные впечатления о прошедшем?
У меня тоже море впечатлений, наверное, так же, как и у слушателей. Несомненно, опыт такой позитивный, да, то есть услышать то, что волнует инженеров, да, и в целом технических специалистов. Поэтому я рада продолжить общение и надеюсь, что сегодняшняя наша форма взаимодействия будет тоже интересной и будет интересно послушать.
Да, да. Для тех, кто пропустил, сегодняшняя наша форма взаимодействия основана исключительно на ваших вопросах, которые вы прислали нам после подкаста, до подкаста, которые мы не успели озвучить. И сегодня мы постараемся ответить, если не на все, то уж точно на самые интересные. И предлагаю я начать с вопроса, который, если вот взять все, это, наверное, 50% вопросов. Все это сводится к одному, я это назвал «Плач Ярославны». Вот. Не помню, как там начинается, помню, что полечу кукушкой и буду громко ныть. Сходил на собеседование, там было все отлично, обнимались, целовались, чуть ли не обещали, что позовут на работу, но в ответ тишина, никакого фидбэка, я туда звоню, пишу, меня игнорируют. Почему так, что делать, как жить?
Угу. Такое есть, такая проблема есть, объясняю почему. В целом, безусловно, когда вы приходите на собеседование, и вам кажется, что прошло все хорошо, вам даже могут дать положительный фидбэк сразу, сказать, что ваш опыт интересен, что мы с вами обязательно свяжемся и так далее. В большинстве случаев, да, в целом, наверное, все-таки HR врут, потому что не хотят произвести какое-то негативное впечатление. То есть в целом одна из задач HR, ну это как первое лицо, да, это в целом это облик компании, и HR должен произвести максимально положительное впечатление. А даже если кандидат не понравился, не подошел по каким-то параметрам, и он уже заранее понимает, что дальше продолжение не будет, но его задача сделать так, чтобы кандидат ушел удовлетворенным, довольным и так далее. Это в первую очередь формирует положительный облик компании, да, это, ну, это как а-ля HR-бренд, если так можно сказать, да, как в каком-то формате. Поэтому это в целом, наверное, такой элемент просто вежливости. Отвечая на второй вопрос, почему не звонят, почему не выходят на обратную связь, я частично затрагивала эту тему в первом нашем разговоре. Зачастую происходит это из-за того, что у HR достаточно большой объем, и в целом не всегда есть время на то, чтобы давать обратную связь, потому что кандидат не очень интересен, и это, по сути, так скажем, грубо лишняя трата времени. И здесь то, о чем я тоже говорила, здесь очень важно, зависит от личности HR, то есть его личные принципы, либо принципы компании, в рамках которой он действует, да, что обратную связь давать обязательно. Поэтому здесь просто забыли, просто не успели. В большинстве компаний на самом деле стоит автоматические системы, которые там после прохождения интервью какого-то кандидата дают напоминалку о том, что там Иван Иванов был на интервью, дайте обратную связь, да. Но даже при такой системе не всегда HR успевает это делать, потому что это каждая итерация, это лишнее действие, это зайти, это написать письмо, даже если это просто нажать кнопку, да, потому что дел очень много, позиций много, и по сути HR возятся и более детально общаются с теми, кто подходит по всем им параметрам. Поэтому это есть, это головная боль, в принципе, наверное, большинства HR, потому что загрузка достаточно большая, и это не есть хорошо. Поэтому, конечно, ну, там, я считаю, что это неправильно, что всегда нужно давать обратную связь, но такое, да, такое бывает.
Но HR же никогда не сможет дать обратную связь, вот, например, что человек не подошел по техническим каким-то своим параметрам, или вот как человек он не подошел. То есть это тоже вот спрашивают. Как-то можно это понять, почему?
В процентов 99,9% никогда не скажут правду. Почему, опять же, не хотят портить впечатление? Потому что потом кандидат пойдет и скажет, а там, вот эта вот компания, они мне там сказали то, да туда не ходи, все-таки мир IT, он достаточно тесен, все разработчики там друг с другом общаются, или там технари-инженеры, да, поэтому никому это не нужно. И всегда проще, на самом деле, даже если это автоматический ответ, да, то есть, в принципе, если сравнить, там, два друга пойдут на собеседование в одну компанию, и, к примеру, если они оба не подошли, у них будут совершенно идентичные письма, только будут называться там «Добрый день», там, Иван, добрый день, там, Петр, да? Это, по сути, заранее автоматический ответ, который стоит, который ты нажимаешь кнопку, и автоматически отправляется там, дорогой Иван Иванович, спасибо большое за встречу, было очень приятно познакомиться. Ну и дальше могут быть там совершенно разные формулировки, там, либо там у нас уже есть финалист, которому мы ждали там ответа, либо у нас там заморозилась вакансия. Угу. Или там, я не знаю, там что-то еще. Ну, то есть что-то такое общее. То есть, по сути, кандидат понимает и интерпретирует это таким образом, что в целом проблема-то не в нем, да, а это что-то у компании не так. То есть он-то как бы хороший, да. В этом и есть основная задача HR, да, не сформировать какое-то негативное впечатление, а сделать так, что кандидат просто получит общую информацию, а там какой-нибудь фриз там наступил или еще что-то, да, поэтому в целом и обязательно письмо, скорее всего, будет заканчиваться такими фразами, что при возникновении там каких-то схожих позиций или если у нас ситуация поменяется, мы обязательно к вам вернемся.
И это следующий вопрос, это правда?
Скорее нет. Бывает такое, что кандидат не подходит, там, к примеру, не подходит по деньгам. Ну, бывает такое, кандидат хорош, но вот там вот уперся, он там в 10, там, эти 15 тысяч, да, из компании, у которых очень жесткий бюджет, и вот никак, да. Либо бывает такое, что действительно бывает вот 2, там, 3 кандидата подряд прям хороших идут, но получается так, что там ты, к примеру, уже выбрал первого, и вот эти два, они тоже хорошие, да. Но, как правило, с такими все-таки поддержат более тесную связь. То есть могут позвонить, объяснить ситуацию, или прям напишут подробно. Будут поддерживать связь. Если, к примеру, рекрутер знает, что через месяц, там, через два откроется похожая позиция, он будет этого кандидата мониторить. То есть там раз в две недели можно писать письмо, там, вы, там, Иван Иванович, вы про нас помните, у нас там скоро откроется позиция, если вы в поиске, да, то есть таких кандидатов все равно будут мониторить. Поэтому фраза, что мы к вам обязательно вернемся, ну, в процентов 80 случаев это вранье.
Резюмируя, пытаться насильственно добиваться фидбэка не надо, только можно себе навредить. Фидбэк не дают, это плохая, но правда, потому что это меньше из зол.
Да.
Окей.
Скорее, да. То есть кандидат может звонить в компанию, писать. Но, как правило, все-таки, если письмо напишет, ну, более-менее вменяемый, адекватный HR, скорее всего, там, ответит, там, извинится за то, что он не написал, там, большая загрузка, и даст, опять же, такой вот общий ответ. Звонить тоже зачастую, да, можно, и тоже можно услышать такой же общий ответ. То есть поэтому даже бывают кандидаты, которые пишут, там, буду вам очень благодарен за честную обратную связь. Таких кандидатов очень мало, потому что, по сути, зачастую люди, ну, так скажем, боятся услышать правду. Поэтому я тоже пишу такую часть правды, да, то есть скорее могу сказать, что там недостаточно там каких-то технических знаний. И, к примеру, там вот очень хорошая там тема в плане английского языка, да, что, к сожалению, ваш уровень там не дотягивает, да. То есть, ну, опять же, никогда нельзя сказать там жесткую правду, там, не знаю, не понравилась по личности, потому что он там, не знаю, там что-нибудь, да. Но это не принято, это вообще не принято, и этого никогда не скажут.
Давай теперь с другой стороны зайдем. Вот, оказывается, бывают такие люди, которым прям предлагают работу, они ходят на собеседование, им делают оффер, но вот они потом понимают, что не хотят идти в эту фирму, и вот, причем именно просто как бы не хотят, они не могут даже сформулировать почему. Как вежливо отказать HR вот на этой стадии, когда уже прям оффер есть? Вот тебе бы самой как бы было приятно. То есть, вот, например, приходит письмо, все вообще здорово, но, извините, я к вам не хочу. Ты же наверняка захочешь узнать там, почему, еще что-то.
Конечно, я обязательно буду вгрызаться. Если мне кандидат, ну, нам подходит, я его не отпускаю и могу долго не отпускать.
Ну, вот что, что тебе здесь... написать, чтобы перестать терять время взаимно?
Ну, на самом деле, да, это может быть просто письмо или звонок. Я обязательно перезвоню. Я обязательно добьюсь звонка там в удобное время для кандидата и попытаюсь выяснить истинную причину. Да, зачастую бывает, что кандидат стесняется там сказать либо по деньгам, либо там что-то по времени, да. Если он действительно нашел что-то другое, какое-то интересное предложение, или у него там что-то изменились обстоятельства на работе, я задам там пару уточняющих вопросов, если я действительно пойму, что причина в том, что не мы какие-то плохие, да, а действительно у кандидата изменились обстоятельства, то, конечно, я пожелаю удачи. Отмечу в базе, да, что там есть определенная папка кандидатов, которые хороши, но они отказались. И при возникновении каких-то схожих позиций, в первую очередь, конечно, мы к этим кандидатам возвращаемся.
Так а что же вот сказать? Я прекрасно понимаю этого человека, вот когда зовут, и там вроде бы все хорошо, ну не хочешь ты, ну вот просто не хочу.
Да просто, ну, там, спасибо большое за общение, было очень приятно с вами познакомиться, у вас очень интересное предложение. На данный момент у меня изменились обстоятельства, можно даже там, ну, не вдаваться в какие-то подробности, да. Спасибо вам большое, желаю удачи, да, ну, что-нибудь такое. То есть просто не надо углубляться в какие-то там тоже тонкости и так далее, то есть здесь никто никому ничего не должен, да. По сути, это просто общение. И в этом плане вы также ходите в магазин, вы купили какую-то вещь, она вам не подошла, вы пришли и вернули, да? Тоже в этом ничего такого нет, то есть это не значит, что HR как-то будет негативно настроен и будет какая-то пометка в базе, что вы там какой-то кидалово, да? Нет, все мы люди, у всех бывают какие-то обстоятельства, поэтому не надо это воспринимать как там что-то из ряда вон выходящее, да, так. Сложились обстоятельства, да, если HR, конечно, позвонит, ну, можно чуть подробнее рассказать, что там все хорошо, но вот у меня изменились обстоятельства, все. То есть я не думаю, что, ну, HR будет как-то потом еще наседать. Вот если действительно проблема в другом, что кандидат лукавит, да, и, возможно, он ждет другого, более интересного оффера, или он, например, там... не знаю, у него какие-то обстоятельства семейные, сдвигаются сроки, к примеру, но ему неудобно об этом сказать, да, то есть здесь нужно очень грамотно, как бы я выстраиваю беседу, но если я понимаю после там 3-4 вопросов, что действительно дело обстоит таким образом, что вот просто кандидат там передумал, не знаю, сделали контр-оффер, принял другое предложение, вообще изменились обстоятельства, он что-то не ищет, да, то, конечно, там, я не буду приставать, ну, это просто смысла нет, зачем надоедать, да, если это действительно так. Если там могу, так скажем, додавить, да, и в моих силах или в силах моей компании что-то изменить, то, конечно, там, мы будем дальше общение продолжать. А так, просто информационное письмо с, там, с вежливым спасибо и удачи в дальнейших поисках.
Ты говоришь, никто никому ничего не должен. Но бывают вакансии с релокейшеном, и зачастую в них предлагают: приезжайте к нам на день в офис, мы вам все отплатим, вы посмотрите и обратно уедете. Все за наш счет. То есть, если ты скатался в офис, это все, уже жениться должен? Или...
Ничего никому не должен, нет.
Можно это спокойно как один... тратить деньги,
конечно,
чужие.
Конечно, это как один из этапов интервью. Бывает даже там релокейшен, бывает какой-то там... К примеру, у нас есть такое, что часть интервью проходит в России, и, к примеру, на топовые позиции, либо там на ведущие позиции люди обязательно летают в другую страну, да, где находится штаб-квартира. Естественно, все это оплачивается, и это ни к чему не обязывает. То есть может включать перелеты, оплату гостиницы, оплату там, я не знаю, еще чего-либо. Безусловно, это никоим образом ни к чему не обязывает.
Ну что тут можно сказать? Здорово живете. Другая тема отличная, вернее, не отличная, а всколыхнувшая умы людей, это стресс-интервью, собеседование. Uh-huh. Я вот потом, обсуждая это с коллегами, заметил очень интересную корреляцию, что, скажем так, люди, которых вот называют человек с подвешенным языком, они очень заинтересовались темой и вот прям спрашивают, а куда идти? То есть, может быть, известны какие-то фирмы или просто, не знаю, отрасли, где это практикуется, вот чтобы сходить, понять, как это, и быть готовым, если что.
Где точно я знаю, да, но это, как правило, я говорю, номер топ номер один — это инвестиционные компании. плане. Все, что связано с рынком инвестиций, там трейдерские какие-то позиции и так далее. Это зачастую банки, крупные, так скажем, топ, ну, наверное, 15, да, топ-20 в России, а, возможно, производственные компании. А если мы говорим о ритейле, ну, наверное, о ритейле тоже не всем, но таком больше относящемся к фуду, там детекторы лжи. Ну, это тоже есть, это как одна из форм. Процедура не очень такая приятная, но все там, включая айтишников, всех, они все обязательно проходят. Я не буду называть там имена этих компаний, это известные все ритейлеры, вот, поэтому это тоже есть.
Ну, то есть, кто ищет, тот найдет, я думаю, даже по такой информации.
Да, но стресс-интервью, я говорю, что, в принципе, во многих компаниях это применяется, но не вот во всей красе, да, то есть я в прошлый раз описывала, наверное, самые такие яркие формы, но, опять же, вопрос может быть там, ну, 1-2, и кандидат даже особо не поймет, что это стресс-интервью, то может быть в начале и в конце. Да.
А смотри, если вот нарвался по всей программе, то какая стратегия поведения? Надо шутить в ответ, хамить, там на серьезных щах разговор продолжать вести. Что ожидают?
Ожидают спокойствия. Ожидают спокойствия и спокойную реакцию. То есть, что таким образом хотят получить? То есть, HR, они моделируют ситуацию, когда, к примеру, кто-то из бизнеса, такие люди там, которые они такие все харизматичные, назовем это так, да, а лидеры, они могут быть эмоционально неустойчивыми и так далее, и, к примеру, могут выйти, например, это какая-то внутренняя IT-служба, да, банка или какой-то компании, да, и он может эмоционально выйти там какому-то сотруднику, какому-то инженеру, да, с каким-то эмоциональным выпадом. Здесь главное спокойствие. То есть могут повышать голос, могут задавать неудобные вопросы, да. То есть здесь либо спокойствие. Шутка, кстати, тоже хороший вариант. То есть, да, если HR видит, что там один, второй, третий вопрос человек реагирует спокойно, да, то, в принципе, дальше может пойти вообще нормальное интервью. Либо это может как-то чередоваться. То есть здесь главное себя контролировать, даже если внутри бушует буря, и вы уж очень хотите работать в этой компании. Главное, вот пункт номер один, это спокойствие, и только спокойствие.
Сижу на собеседовании, меня спрашивают, рассматриваете ли вы в данный момент другие вакансии? Как мне ответить максимально для себя выгодно, чтобы HR решил, что я очень популярный и востребованный человек, и за меня надо бороться?
Здесь вопрос, насколько действительно, ну, что человек этим хочет показать, да, то есть излишняя такая вот продажа себя, это тоже не есть хорошо. Если там действительно человек себя хочет подороже продать, то это не есть хорошо. Здесь надо говорить, что да, ну, если человек находится, давайте так, если человек находится в активном поиске действительно, да, то будет правильным сказать, что да, сейчас нахожусь в активном поиске, рассматриваю интересующие меня вакансии. Можно даже конкретизировать, сказать там, что для вас важно, да, для меня важно там, чтобы в компании было там номер 1, 2, 3. К примеру, там, на первом месте для меня зарплата, второе место там расположение, третье место задача, ну или как-то, да, то есть там номер 1, 2, 3, сказать примерно, какого уровня компании вы смотрите, что для вас важно. И этого будет достаточно, да, то есть не нужно называть там название компании, куда вы ходите, не нужно называть там конкретные зарплаты, которые вам предлагают, да, и не нужно чересчур себя как-то пиарить, да, то есть это скорее отпугнет. Поэтому если есть цель продать себя подороже, то есть смысл сказать, что у меня есть определенная цель, меня интересует конкретный доход, называя сумму, даже эта сумма может быть там, ну, так скажем, заведомо больше того, чего вы имеете, что вы имеете сейчас, тем самым дать понять, что вы рассматриваете вакансии там от такой-то суммы. То есть для вас эта сумма там критична, и ниже этой суммы вы не готовы обсуждать. Все, этого будет достаточно.
Отлично. Оплавился на должность, но не прошел. Но очень хочу работать в этой компании. Через сколько лучше сунуться обратно? Полгода, год, не приходить вообще?
Ну, я думаю, что можно мониторить позиции, если они есть в открытом доступе. Если в открытом доступе их нет, то достаточно раз там в 3-4 месяца либо написать HR, либо позвонить, там, либо узнать там когда планируется открытие вакансий и так далее. Конечно, здесь самым лучшим способом будет кого-то внутри компании найти. Не знаю, может быть, какие-то знакомые, знакомые знакомых, для того, чтобы он подошел к HR и спросил: слушай, а вот там на эту вакансию что? Да, там, кого смотрите? Или там, когда она откроется? То есть, если действительно есть компания мечты, и там пока через HR не получается пробиться, то один из действенных способов – это вот заиметь кого-то там, найти кого-то, чтобы… Ну, HR скорее больше скажет инсайда своему сотруднику, да, тот уже передаст, нежели он это скажет вовне.
Продолжая тему работы в компании мечты, но тут опять же наоборот. Человека зовут несколько компаний на собеседование, но он не хочет увольняться из текущей компании, но хочет набить там себе цену, видимо, еще и зарплату поднять. Вот как ему лучше сделать? Ходить на собеседование, взять оффер и вернуться к начальнику?
Типичная ситуация. Здесь все зависит от текущего руководителя. Есть компании, лидирующие IT-компании, вендора, которые там занимают топовые позиции, где, в принципе, это практикуется. То есть есть такое, что люди собирают офферы, они приходят там, собирается там HR, собирается руководитель. И если действительно сотрудник стоящий, то там обсуждается уровень повышения ЗП, да. Но если мы берем прям вот не топовые какие-то компании, а, ну, так скажем, более приземленные компании, да, то, как правило, к таким людям, ну, относятся крайне негативно. Почему? Потому что руководитель и HR воспринимает это как некий поход налево, да, то есть пошел там за глаза, что-то поискал, а теперь просит, да. Ну, мы, вот так скажем, да, реагируем на это скорее негативно. То есть это звоночек к тому, что человек нелоялен, человек ненадежный. И, ну, если действительно он критичен в данный момент, мы его удержим. Но, возможно, начнем искать параллельную замену, да? И как только там мы находим кандидата, то есть будем поднимать разговор о том, чтобы, ну, там, по каким-то причинам прощаться, да? Потому что каждый руководитель зачастую хочет быть уверен в завтрашнем дне. Если это какая-то проектная работа, тем более, если там связано с поддержкой какого-то заказчика, да, какие-то длительные проекты, то он должен быть уверен, что большая часть его команды, тем более те люди, которые занимают какие-то ключевые там пуски, делают, да, ну, что они не подставят его и вот так вот не бросят.
Извини, прибьешь, получается тогда, что надо сидеть, не рыпаться и...
Нет, почему? Здесь есть другой момент, который я тоже озвучивала, который более такой действенный, да, подойти к руководителю и сказать там, наступил момент, не знаю, там, хочу взять ипотеку, не знаю, там, 7 детей родил, еще что-то, или там, работаю давно, зарплату мне не повышают, там, что мне нужно сделать для того, чтобы поднять зарплату, там, возможно, там, с HR что-то нужно обсудить, да, то есть это более действенный момент, такой конструктивный, да, а когда ты выходишь, ты не говоришь, что я ухожу, ты говоришь, что вот так, если как бы такой возможности нет, то я пойду на рынок. Да, то есть руководитель уже знает, и ты даешь понять, что ты не вот там завтра уходишь, да, но у тебя есть критичный момент, и как только ты находишь, ты уходишь. То есть случаев, когда делают контр-офферы и задерживают, когда человек приходит уже с оффером, есть, но их гораздо меньше, нежели вот когда человек готовит к этому, потому что зачастую, если мы берем там, ну, западные компании или крупные компании, да, все работают с годовым бюджетом. И вот так вот взять и Петрову, Сидорову повысить зарплату, потому что он получил контр-оффер, даже если хочет руководитель, хочет HR, не позволяют политике компании. Поэтому, чтобы выбить тот же самый какой-то бонус там, или провести это как экстра-бонус, или повысить действительно ЗП, это нужно совершить там несколько итераций, согласований, это увеличение бюджета, и это все достаточно сложно. Это кандидату или сотруднику кажется, что это просто. На самом деле это нет. Поэтому здесь может быть разговор построен таким образом, что окей, я тебя услышал, давай я попробую согласовать, и, к примеру, там говорят, что через там 2 месяца мы попробуем согласовать и вернемся к тебе, да. Зачастую это работает, если действительно руководитель, да, понимает, что он там недоплаченный, и что у него там, возможно, он уйдет, но не завтра, да, и это сработает действеннее, нежели там, ну, такой вот ставить перед фактом.
А есть какие-то общие рекомендации, как себя обезопасить от вот таких хождений налево на другие собеседования, чтобы текущий вот работодатель не узнал об этом?
В принципе, как я уже говорил, рынок узкий, да, и если тем более человек работает там, ну, в целом в IT как бы сегменте, да, то, в принципе, чары друг с другом общаются. Ну, это как такая некая взаимовыручка. Но, опять же, не всегда и не все, поэтому в целом, если человек хочет повесить открытое резюме там на всех известных нам работных сайтах, то есть опция закрыть от текущего работодателя. Работодатель не будет видеть ваше резюме. Это как один из таких, да, этапов. Плюс откликаться... то есть можно сделать закрытое резюме на том же самом HeadHunter и других сайтах. И когда ты откликаешься на вакансию, то есть HR видит твое резюме, но если он сам зайдет на работный сайт, он резюме не зайдет, потому что стоят дополнительные настройки. Следующий вариант – отправить HR напрямую резюме и написать, что я активно работу не ищу, мой работодатель не в курсе, что я ищу, но мне очень интересна ваша компания, там, и либо какая-то конкретная позиция, да, либо там есть ли у вас что-то в открытом доступе. Вот такие вот вещи. А так, в целом, ну, я говорю, рынок в целом айтишный, он достаточно узкий, и шансов, что ты засветишься, ну, их, конечно, много. Но, опять же, я говорю, все можно сделать втихую, это просто там напрямую выйти на HR-а и сказать, что я активно работу не ищу, но очень интересна ваша компания, и буду очень признательна, если наша беседа останется конфиденциальной. В принципе, все на это реагируют нормально, и я могу сказать, что здоровая ситуация, когда человек начинает заведомо искать как-то работу, да, и там и я, и мои коллеги, я знаю, все на это адекватно реагируют. И если ко мне вышел сотрудник, например, компании, которую я знаю, там, к примеру, работают там мои хорошие знакомые, и кандидат меня просит об этом не говорить, я не буду говорить. То есть это просто это этика, это профессиональная этика, это человеческая этика, и, конечно, в этом плане там нет. Но если кандидат в целом откликается открыто, его резюме открыто, то это подразумевает то, что, в принципе, человек открыто ищет, и если об этом узнает HR, то ничего не будет. Но очень часто слышу от кандидатов, что разместил резюме, активно не ищу, хотела посмотреть рынок, только разместил. Через 5 минут меня вызывают в отдел кадров и говоришь, как же так? Почему? Что случилось, да? Это нормальная реакция HR. Зачастую у HR стоят автоматические уведомления, когда появляется на работных сайтах резюме с сайтом компании, автоматически приходит отбивка, да, что там такой-то сотрудник там на таком-то сайте. Это опция, которая настраивается бесплатно на всех работных сайтах, и сотрудник даже не понимает, а как так быстро HR узнал. Поэтому есть HR, которые так вот делают, там прилюдно вызывают, и, ну, это больше, наверное, присуще российским компаниям. Но это тоже есть, поэтому если вы действительно не хотите, чтобы HR знал, то можно либо закрыться. А если у вас хорошие отношения с HR, у меня тоже такое есть, ко мне подходят сотрудники и говорят, что вот так и так изменилась ситуация, знаю, что денег мне тут не дадут, там, я ищу, если что, там, пожалуйста, не говори руководителю. И я тоже, я буду молчать.
Ну, правильно.
Ну, потому что я говорю, это все-таки, я считаю, что, ну, HR, они не волки. Я вот что хочу сказать, это не какие-то там люди, которые, я не знаю, настроены против, и вот их там задача, я не знаю, там постоянно шпионить и докладывать. Нет. Если ты нормально с человеческим подходом подходишь, то HR, он тоже нормальный человек, с такими же ценностями, как и сотрудник, он все это понимает. И я не скажу руководителю, когда руководитель придет и скажет, как же так, ты что, не знала? Ну, я скажу, что нет, я не знала. То есть в этом плане я поддержу сотрудника, если я действительно понимаю, что ситуация такая, что, ну, ему нужны деньги, или, к примеру, он перерос позицию, и я знаю, что в рамках нашей компании, ну, мы ничего им предложить не можем, то я его никогда подставлять не буду. Я думаю, большинство HR-ов, ну, большинство, вот так вот я скажу, есть, конечно, отдельные личности, да, но большинство HR-ов, они всегда, конечно, поддержат.
Личности есть всегда. Давай теперь немножко поговорим про процесс собеседования. Вот прислали несколько интересных примеров. Вот, например, такой вариант диалога. У меня спрашивают, а есть ли у вас военный билет? Я говорю, есть. Следующий вопрос. А вы его купили или нет? Зачем у меня это спросили? Как меня характеризует ответ?
Объясняю. Для чего спрашивают про военный билет? Потому что для работодателя отсутствие военного билета накладывает очень большие штрафы. То есть в один прекрасный день к тебе приходит инспекция и говорит: предоставьте мне список ваших сотрудников, и выбирают из них мужчин в возрасте там, до 28 лет. И говорит: так вот, там, от Иванова до Петрова, пожалуйста, предоставьте мне военные билеты. Потому что в личном деле обязательно должны храниться копии всех документов, в том числе всех листков военного билета. И если случается так, что у работодателя не находится там, да, это копии листка на этого военного билета, то это колоссальные просто сотни штрафов для работодателя. Поэтому работодатель на входе всегда обязан заранее спросить, есть ли военный билет. Могут спросить, служили или нет. Почему спрашивают, купленный или нет? Потому что если он купленный каким-то образом там поддельный, то это тоже очень большие штрафы. Поэтому работодатель просто на входе себя хочет обезопасить. Если товарищ молодой, он не служил и как-то косит, к примеру, да, и работодатель берет такого товарища, то, опять же, обращается в военный комиссариат, говоря о том, что мы знаем, что у вас работает там Иван Иванов, и вы занимаетесь укрывательством, и это тоже накладывает большие штрафы. Поэтому здесь все просто, ну, никто не хочет платить штрафы, поэтому об этом спрашивают.
Mm-hmm. Так, следующий вопрос. Что делать, если на собеседовании задают технические вопросы на память, в которых я откровенно слаб и не помню чего сколько? Как мне грамотно перевести разговор без потери баллов и акцентировать внимание, что я и руками умею работать?
Да, нужно сказать честно, что там, я это знаю, там, не знаю, там какая-нибудь обжимка проводов, там, какие цвета, да, куда подключаются, сказать, да, я это делал, да, я это знаю, сейчас, честно могу сказать, не помню, если это действительно нужно, то, там, к примеру, мне это нужно, там, я могу пользоваться Гуглом, не знаю, я могу, там, пользоваться еще чем-то, там, ну, вот сейчас, честно скажу, не помню. Здесь не надо врать, выдумывать, еще что-то, да. Просто сказать, что обычно, если там давно, к примеру, это не использовал, но если мне это понадобится, безусловно, мне там понадобится там энное количество времени для того, чтобы там все это восстановить.
Дорогая Наталья, выскажите свое мнение по такой ситуации. На технических собеседованиях молодой интервьюер очень любит досконально влезать в технологии. В то же время я заметил, что старшие коллеги тут спрашивают исключительно базовые вещи. Что происходит?
Скорее всего, у этого младшего коллеги есть старший наставник внутри же компании. И, скорее всего, он учится. И когда он идет на собеседование, у него он не всегда понимает, не знаю, чем отличается ядро от веба или еще какие-то вещи, да. И он путает. И для того, чтобы потом старшему товарищу хорошо представить этого кандидата, а ему необходимо досконально, чтобы тот прям под запись записал все, что знает кандидат. Поэтому это просто мало опыта, и, скорее всего, он после каждого интервью он перед кем-то отчитывается, и ему нужно собрать максимум информации для того, чтобы старший товарищ понял, там, кандидат тот или не тот. А более опытный сотрудник, он действительно, ему достаточно взглянуть или задать пару вопросов, и он уже все поймет.
То есть лучше общаться с более опытными получается?
Естественно, но здесь же кандидат не может выбирать. Ну, да, то есть он, по сути, приходит и работает с тем, что есть. Поэтому, да, не повезло, но просто нужно, опять же, это отнестись к этому там с неким спокойствием, принять это, да, это как начинающий водитель. Всегда такие люди будут на дороге, и ты не знаешь, кто поедет перед тобой. Поэтому, ну, как, наверное, повезет.
Ходил на собеседование. Было 5-6 IT-сотрудников и 2 HR-а. И вдруг один из HR-ов спрашивает меня, почему вы на меня смотрите. Что надо было отвечать?
Ну, это, наверное, как элемент стресс-интервью. Да, такой вопрос. Что HR имел в виду? HR вызвал внезапную, так скажем, реакцию. То есть, к примеру, в параллели задавали какие-то технические вопросы. Просто хочет на вашу реакцию посмотреть. Что логичнее будет ответить? Я на вас смотрю, потому что я с вами общаюсь. Я общаюсь со всеми вашими коллегами и смотрю на всех. В данный момент я посмотрел на вас. Ну, вот в таком формате, да? Или там, я всегда, когда общаюсь, я считаю, что нужно смотреть в глаза. Там, я смотрю в глаза всем. То есть здесь на самом деле даже нет какого-то правильного-неправильного ответа. Здесь просто смотрят на реакцию. Если человек стушевался, потерялся, покраснел, там, я не знаю, весь покрылся испариной, наверное, это будет одна реакция, да? А если человек спокойно ответит, то я думаю, что HR будет полностью удовлетворен. И как бы истинная цель вопроса — это именно посмотреть вашу реакцию на стресс.
Ну, вот, кстати, интересный вариант. Я когда вот вопросы готовил, что-то даже не подумал про такое. Насколько честно надо отвечать на вопросы на собеседовании? Потому что, например, понимаю я суть вопроса и понимаю, какой ответ хотят от меня слушать. Тут, видимо, человек имеет в виду поведенческие вопросы. Угу. Я не пожалею за такие ответы.
Ну, опять же, такая очень тонкая грань. И нужно понимать, насколько нужно говорить правду, смотря какой вопрос. То есть, если там вас спрашивают, не знаю, там, как вы реагируете на крики оскорбления, да, то здесь, наверное, стоит сказать честно, да, что там либо вы это приемлете, либо для вас это вообще неприемлемо, либо вам вообще все равно там могут орать, вы там это не воспринимаете на себя, да. А бывает вопрос, ну, какой-нибудь, даже я не знаю, примеров там никаких нет, может быть, что-то более детально.
Нет, нету никаких. Но я вот могу предположить, например, сходу вот спрашивают у тебя, как вам наш офис, да, а он весь, не знаю, в синий покрашен, ты ненавидишь синий цвет, но говоришь, да, замечательный у вас офис, а потом тебя тошнить от него будет.
Ну, вот такие вещи, все, что касается корпоративной культуры компании и такого вот офиса, расположения и так далее, да, лучше об этом говорить честно, потому что потом рано или поздно, и даже это может за короткий период времени очень сильно надоесть, не знаю, там, добираться автобусом от метро еще там 40 минут, и вы понимаете, что, ну, вы долго не выдержите, да, то лучше об этом сказать заранее. Или, к примеру, там вы видите, что это какой-то там кабинетная система, и все сидят там по кабинетикам по 1-2 человека, душные, без окон, без дверей, да, какие-нибудь коморки, и вы понимаете, что вам это некомфортно, лучше сказать это сразу. Вот, то есть вот какие-то вещи бытовые, которые понимаете, что от вас, ну, там, вы, в принципе, не сможете с этим ужиться, да. Есть такой очень хороший вопрос, в принципе, HR должны его задавать, я тоже о нем говорила. Чего бы вам хотелось избежать на будущем месте работы? Если у вас такой вопрос там вам не задали, но вы понимаете, что этот вопрос остался неосвещенным, да, а вы можете сами задать вопрос, когда вас спрашивают, какие у вас вопросы. Если для вас вот важно что-то там, как там open space, кабинетная система, как там организован обед, об этом нужно обязательно спрашивать. То есть если вас полностью устраивает позиция по деньгам, по функционалу, там, ну, вот вам все нравится, да, но вам ничего не рассказали о тех вещах, которые для вас важны. Поэтому не надо этого стесняться, нужно обязательно спрашивать, там, как организован обед, сколько длится обед, он четко лимитирован, или там, я могу в любое время пойти, там, могу ли я погреть еду. Ну, то есть это нормальные вопросы, и это не будет восприниматься как, там, не знаю, что-то странное. Есть те вещи, которые для вас критичны, нужно о них спрашивать и отвечать на них честно, потому что потом все равно вам с этим придется либо мириться, либо нет. А если с этим мириться надолго, то это тоже некомфортно.
Ну да, потом всплывет.
Конечно.
Так, давай теперь опять чуть-чуть поговорим про общеиндустрийные проблемы и вопросы. Все хотят работать удаленно, но никто не хочет брать удаленных сотрудников. Это проблема в головах, в законодательстве. Где?
И там, и там. Проблема в голове, да. Европа сейчас больше уже давно перешла на некий такой режим хоум-офиса. Россия все-таки пока, ну, немножко отстает от этого, потому что привыкли к формату «вот сижу здесь и вижу всех своих инженеров, и вижу всех своих разрабов, я знаю, что они работают». Это все-таки проблема в голове, по большей части, да, потому что не все люди готовы доверять, да, они не очень могут делегировать полномочия, и всегда возникает такой загон, что «а вот он сидит дома и не работает», да. Это более присуще, наверное, более старшему поколению, российским компаниям 100%. Если мы говорим о там, медийных компаниях, крупные все медийные компании, в принципе, там в основном менеджмент молодой, и компании с другим подходом, и в целом к этому относится нормально, что человек там работает в режиме хоум-офиса. Плюс в таких компаниях должна быть очень четкая система оценок, да, то есть это некая там система трекинга, где видно, что вот там Петя, он работает из дома, но он за 8 часов он должен там сделать определенный кусок. И если он его не сделает, да, то тут уже возникают вопросы. Почему не сделал, там, может быть, там он неэффективен или он неэффективен дома. Но если Петя за эти 8 часов делает то, что действительно нужно, то компания это реагирует нормально. Да, поэтому я бы, наверное, сказала, процентов 60 это проблема в голове российского менеджмента. Если мы говорим по законодательству, то здесь тоже есть, объясню, в чем проблема. В рамках охраны труда есть такая особенность, что работодатель несет полную ответственность за сотрудника в течение рабочего дня. То есть туда входит 8-часовой рабочий день и дорога на работу и с работы. То есть банально, если с вами что-то случается, не дай бог, в течение рабочего дня, ломаете, не знаю, руки, ноги, попадаете в аварию, еще что-то, ответственность ложится на работодателя.
Подожди, я тебя перебью. Здесь есть очень важное уточнение. Когда вас привезут в травму, вас спросят, где и при каких условиях. Если вы хороший человек, вот, никогда не говорите, что на работе. Вам за это большое спасибо скажут.
На самом деле, не нужно этого бояться. Да, не нужно говорить, что вы получили травму на работе. Там вы шли, там в бизнес-центр, помыли лестницу, скользкая лестница, вы шли, упали, сломали ногу. Не нужно этого бояться. Здесь работодатели, они зачастую запугивают сотрудника, и сотрудник боится сказать, не надо этого бояться, нужно знать свои права, сотрудник полностью во время рабочего времени находится под охраной работодателя, и работодатель обязан, он несет ответственность за здоровье и жизнедеятельность сотрудника. Поэтому не нужно этого бояться, и нужно говорить правду, там, как было, да, действительно, там, мокрая лестница, не знаю, я шел, там, или заклинила дверь, меня ударило, не знаю, что-нибудь там на меня упало, там, закоротило розетку, и меня там, я не знаю, там, не дай бог, получил какой-то ожог, да, или что-то еще. Вот, поэтому и здесь какая ситуация? Если человек работает в режиме хоум-офиса, и по идее то он должен работать, но тут выясняется, что товарищ попал в аварию, а он вообще не работал, а в это время там ехал куда-нибудь на дачу по своим делам. И здесь вот возникает вопрос, да, что по факту сотрудник должен был работать дома, а он там пошел куда-либо. Поэтому работодатели этого очень боятся, потому что, ну, это риски, это штрафы, это очень большая ответственность, да, и в этом тоже есть, то есть трудовое законодательство, ну, особенно те компании, которые работают полностью в белую, все в соответствии, да, со всеми требованиями, они очень четко следят за там, охраной труда, за пожарной безопасностью и так далее, поэтому и там проблемы есть, и пока многие компании, они, наверное, есть много компаний, которые никогда не перейдут на режим хоум-офиса.
То есть я правильно понимаю, что у нас законодательно нет такого понятия, как удаленная работа?
Нет.
То есть есть командировки, нет, и все?
Есть командировки, да, есть, ну да, только есть командировки, все, да. То есть, по сути, в командировке тоже работодатель несет ответственность, но если случится что-то там, не знаю, в аэропорту или где-то еще, у работодателя будет объективное на это оправдание, да, что там это связано, не знаю, там, с транспортом или еще с чем-то. Поэтому, по сути, в трудовом договоре нигде это не должно фиксироваться, это нигде не пропишется. Поэтому даже зачастую в трудовом договоре указывается конкретный адрес, по которому должен работать этот сотрудник, да? Угу. То есть должно все быть полностью, ну, закреплено официально.
Хорошо, тогда от меня бонусный вопрос. Я вот лично сталкивался с компанией, которые прям гордятся, что у них 90% людей работает по удаленке из разных городов, но они полностью белые, легальные, официальные. Как? Есть предположение, как они это делают?
Я думаю, ну, честно, наверное, у меня скорее нет, у меня такой практики не было. Но если они полностью белые, скорее всего, я могу предположить, что у этих компаний, у них должны быть официальные представительства в городах. К примеру, когда они хвастаются тем, что, не знаю, там во всех центральных регионах России у них там люди работают удаленно, скорее всего, там в городе, не знаю, Тула, Ярославль там и еще так далее, у них есть официальные представительства, и человек закреплен там, что он работает там в этом городе, да, и что там, ну, человек по факту сидит там. А вот это единственное, что я могу предположить. Но по факту, если человек работает в Москве, то он должен быть оформлен либо в московском представительстве, либо он должен командироваться из, там, не знаю, какого-нибудь Краснодара в Москву. То есть бывает, что человек работает даже там в другой стране, территориально, но это время все ему полностью проводится как командировка.
Угу. По интернету ходят слухи, что больше половины вакансий на айтишных сайтах устарели, висят там годами, и никто ими особенно не занимается. Видимо, сайтами имеется в виду. Это так ли это, или это слухи?
Ну, если мы говорим о работных сайтах, то это не слухи, ну, как бы это, скорее всего, реальные вакансии. Почему? Потому что за каждую вакансию нужно платить. Есть определенная сумма, в целом, сколько стоит вакансия на разных сайтах, и если она там висит ровно месяц, ты за нее платишь. Как только этот месяц заканчивается, ты должен опять за нее платить. Да, то есть смысл переплачивать за те вакансии, которых нет, ну, я не вижу, да. Почему бывает висят вакансии долго, и их могут проплачивать даже, да, формируют некий кадровый резерв, да. То есть могут висеть вакансии, может быть, одинаковые, может быть, разные, но, к примеру, там ни одному кандидату могут не позвонить. Они смотрят, какие люди откликаются, сколько таких специалистов, сколько они стоят, как реагируют на компанию. Ну, то есть там очень много, может быть, таких показателей, да, и либо, к примеру, какая достаточно редкая позиция, да, и, в принципе, там, ну, просто формируют, опять же, говорю, кадровый резерв. Но в целом таких вот мертвых вакансий их мало, потому что, я говорю, за каждую вакансию нужно платить. Деньги это не маленькие, если мы говорим в таких больших объемах, да, и, ну, не знаю, мне кажется, просто глупость переплачивать.
Но он в то же время вот на том же HeadHunter всегда висят вот одни и те же вакансии, они реально висят там вот годами, и это какие-то непроходные должности там типа саппорта. Может быть, там есть еще какие-то причины, не знаю, там начальник идет, коллектив отвратительный, и там люди постоянно приходят, уходят. Бывает же наверняка такое?
Конечно, бывает. Ну, зачастую это так и есть. Либо офис находится в крайне неудобном каком-то районе города Москвы, и, в принципе, да, найти людей достаточно сложно. Какой-то неудобный график работы, не знаю, там серая зарплата совсем какая-то там копеечная, да. Действительно, начальник идиот, и HR понимает, что вот он обосновывает это тем, что кандидатов нет. Давайте еще проплачивать, да. Бывают такие, что... Либо бывают, что если это какой-то саппорт, то их, может быть, много нужно, таких людей, там, не знаю, человек 5-6, да, и эти люди, они постоянно либо ротируются как-то внутри, либо действительно уходят, там, какая-то текучка, поэтому, да, такое есть. Ну, это, скорее всего, это не есть хорошо.
Ну, то есть, в принципе, наверное, советуешь остерегаться таких.
Ну, скорее, да. То есть, вообще, я зато призываю всех к тому, что всегда нужно почитать отзывы о компании. Здесь очень много сайтов, там, где собраны отзывы. И, как правило, мало кто пишет хороших отзывов, да, люди, те, кто довольны, ну, им просто нет времени этим заниматься. А вот те люди, которые обижены, которых действительно обидели, и такие компании есть, которые там не соблюдают трудовое законодательство или действительно какой-нибудь там идиотский совершенно менеджмент. Люди это пишут, это как вот там отзывы вообще по отелям, по там каким-то сервисам, да, также и по работодателям. Поэтому я призываю всех, безусловно, зайти и хотя бы почитать отзывы. Если вы ничего не находите какого-то там отрицательного, да, то в целом там спокойно откликайтесь. Если вы видите, что там, не знаю, более 5 каких-то негативных отзывов, и они датируются там не каким-то лохматым годом, да, там, не знаю, текущий год, предыдущий, да, и вы видите, что что-то не так, то скорее не стоит, да. Ну и плюс, конечно, в идеале, опять же, найти кого-то, знакомый знакомого, там еще кто-то, да, кто там работал или работает сейчас, или работал ранее, да, и узнать там на самом деле что.
А ты можешь вот какой-нибудь сайт такой посоветовать? Я знаю западный Glassdoor, но наших компаний там практически нет отзывов на нашей компании.
Честно, прямо сейчас вот так вот не скажу название, но... Не знаю, если даже просто там в Яндексе забить, там отзывы, там есть там топовые сайты. Есть такой достаточно хороший ресурс SQL.ru, наверное, там все его знают. На SQL есть отдельная вкладка работодателей, отзывы. В принципе, там инженеры, разрабы, там администраторы очень любят писать всякие отзывы и пишут, как правило, правду. Вот, поэтому... Стоит тоже туда обращаться. А прям вот по работодателям.
Ну, не помню, что и бог с ним. Но SQL это неожиданно, прямо скажем. То есть ресурс-то известный, да, а то, что там.
Ну да.
Я что-то и не знал даже. Надо будет интересно посмотреть.
Там и отзывы, там и очень публикуют позиции много. Поэтому ресурс такой достаточно хороший. И там публикации бесплатные. Поэтому и там, что еще важно на SQL, что там же, по сути, ресурс открыт для всех. И если там, не знаю, тот же самый HR как-то игнорит, не отвечает, там очень быстро начинают банить. Поэтому в целом, как бы те позиции, которые там висят, они, как правило, живые, на них очень активно реагируют. То есть там в режиме прям онлайн задают вопросы, какие-то комментарии, ну, HR... комментируют, и если там действительно ну, что-то, какая-то неадекватная компания, неадекватный чарт, то ребята там, те же самые инженеры, они прям в комментариях пишут, не стесняются, да, там, ребят, никогда сюда не откликайтесь. И если вы видите, что таких отзывов много, то, наверное, это так и есть. Да?
Стоит,
там
им, прям стоит можно... им поверить.
Да, и там прям можно в режиме тоже онлайн спросить там, ребят, работал ли кто-нибудь в компании там такой-то, или знаете кого-то, кто работает там. Очень быстро откликаются, очень быстро пишут, и очень можно быстро собрать информацию о том или ином работодателе.
Уважаемая Наталья сказала, что с ее подачи могут взять кандидата в пользу личных качеств в ущерб технических навыков. Такие вещи происходят индивидуально или это обычно какие-то политики в конторах?
Ну, обычно это политики компании все-таки. Компании, они делятся... То есть есть компании, которые больше делают упор на личность, а, как правило, компании с более сильным таким HR-брендом, которые замотивированы на то, что человек у них будет работать долго. То есть они скорее подбирают сотрудника по... корпоративной культуре, по личностным качествам. Есть компании, это больше присущие системным интеграторам, каким-то консалтерам, которые работают, ну, не чисто проектная деятельность, да, то есть вот они делают сейчас проект, и они понимают, что они за него получат определенный фи, и им нужны там, не знаю, 10 инженеров, и им, по сути, все равно, там, кто это будет, им главное, чтобы они отбили деньги. Да, вот в таких компаниях будут больше выбирать по техническим навыкам. А в компаниях, которые больше нацелены на какие-то либо длительные проекты, либо это какие-то, я не знаю, там те же самые вендора, когда они понимают, что они формируют неких там ресурсы, да, такие, которые, ну, хабы какие-то строят, да, что им люди нужны надолго, и они понимают, что какие-то там, ну, люди по каким-то ключевым параметрам, да, то они скорее будут делать упор на личностные какие-то характеристики для того, чтобы команда сработалась. Или, например, вот компании вся, они там, не знаю, белые воротнички, к примеру. Вот у них принято, да, что вот все ходят в костюмах, в белых там рубашках. И приходит товарищ, который вот по всем характеристикам подходит, вот все, просто он идеальный. Но HR видит, что он пришел там в шортах, в шлепках, да, и когда он там задает ему вопрос, он говорит, мне так комфортно, я вообще не могу носить белую рубашку. Ну, к примеру, да. К сожалению, такому сотруднику откажут. Или там, ну, еще, ну, это я такой совсем примитивный привела пример, да, но если HR понимает, что он не вписывается вообще в корпоративную культуру, то ему могут отказать, при том, что человек может выполнить там все тесты на отлично и полностью подходит по всем техническим характеристикам. Потому что этот человек все равно уйдет. Он уйдет там через 2, через 3, через 4 месяца, потому что человек будет... Либо человеку будет некомфортно, он сам уйдет, либо руководителям придет и скажет, давай менять, он просто не вливается там в нашу, да, команду.
Да, вот как раз про душевных людей то ли вопрос, то ли комментарий пишут нам. «Считаю умение посещать тимбилдинги и пьянствовать на них стратегическим талантом не менее важным, чем мои технические навыки. Прав ли я?»
Прав. Совершенно прав. И я могу сказать, что это нужно делать. Если в компании это есть, то это нужно делать. Почему? Потому что за рамками рабочего процесса решается очень много вопросов, да, и люди, как правило, открываются с каких-то более других интересных сторон, формируются какие-то команды, да, и когда, к примеру, не знаю, вы, например, работаете с этим там коллегой, руководителем там уже год, и у вас, ну, в целом все нормально, да, тут вы там, не знаю, сходили, поиграли во что-то, я не знаю, там в бар сходили, еще куда-то, да, поверьте мне, отношения ваши будут строиться по-другому, да, то есть если вы поймете, что у вас какие-то есть общие точки соприкосновения помимо работы, продуктивность будет гораздо выше, у вас будет выше оценка, да, там, ну, в целом, это очень важно, я это крайне приветствую, это может касаться и там, не знаю, каких-то корпоративных спортивных мероприятий, потому что у многих компаний есть там свои футбольные команды, волейбольные и так далее, да, есть какие-то настольные игры, да, просто если мы берем там сходить в бар, да, ну, то есть это важно.
То есть социализируемся как умеем и как можем.
Да, конечно, да.
Ну, давай теперь еще вернемся чуть-чуть к печальным вопросам. Тоже частая боль. Почему зачастую на менеджерские должности ищут нового человека снаружи, а не стараются поднять внутреннего?
Есть такое. Здесь две основные причины. Если некого поднять изнутри, ну, бывает такое, да, что в целом есть все хорошие люди, но они хорошие исполнители, но вот там нет менеджерских качеств. Зачастую в компаниях берут со стороны так вот свежую кровь, да, для того, чтобы человек пришел и незамыленным взглядом посмотрел на те процессы, которые происходят, потому что вот там есть команда из 10 человек, они все работают давно, все друг к другу привыкли, и они все примерно воспринимают друг друга как, ну, такие а-ля друзья, коллеги. И когда кто-то из этих друзей становится выше, тут возникает много проблем. Эти товарищи, ну, они его просто не воспринимают как менеджера. Они привыкли, что они там кучу времени работают вместе, они ходят там в бары, да, и вот эта вот грань, она стирается. То есть вот рабочие отношения, они равно ну, таким дружеским отношениям, да, и это не приведет к должному результату. Поэтому зачастую люди, в смысле HR там, да, или руководство компании, они либо могут поставить человека там из соседнего какого-то подразделения, то есть чтобы команда его там особо не знала, либо взять человека со стороны. Это я подтверждаю, что это есть, ну, это больше будет эффективности, нежели поднять кого-то одного из там текущей, да, команды. Но, опять же, если есть кто-то, кто действительно работает там дольше, или у него какие-то там, ну, супер результаты, да, бывает ведь такое, что, не знаю, у кого-то там есть, ну, какой-нибудь лид, да, он действительно тимлид, и HR знает, и там руководитель лида знает, да, что его воспринимает команда как там лида, у него есть сильные какие-то менеджерские качества, то, конечно, при там такой возможности повышают внутри. Но и опять же смотрит на эффективность. Да, но в процентах, наверное, 70 случаев, все-таки так, в большем процентном, берут со стороны.
Знаешь, я от какого-то человека, помню, слышал, как он мне сказал, неписанное правило, что если у тебя хороший инженер, не надо делать из него хренового руководителя.
И это я вот просто всеми руками и ногами за, подтверждаю 100%, потому что очень много хороших ребят, они там инженеры, там технари, сильные там разработчики, солюшены, архитекторы какие-нибудь и так далее, да, и не нужно из этого человека делать действительно хренового менеджера, да. Человек успешен в своей роли, человек успешен вот именно в тех функциях, которые он выполняет. И если там руководство компании говорит, а давайте-ка мы нашего там архитектора сделаем руководителем отдела, принимает такие решения за него, заведомо неправильные. То есть, что нужно сделать в такой ситуации, что правильно будет сделать, да? Пригласить этого там, не знаю, архитектора и сказать, слушай, мы видим, как ты работаешь, такие-то результаты, вот у нас к тебе такое предложение, как ты к этому относишься, да? И здесь нужно слышать, что вам отвечают сотрудники, если он говорит, что, ребят, мне это вообще не интересно, я не хочу заниматься административными задачами, да, мне вот комфортно заниматься вот этим, да, не нужно насильно там делать из него руководителя, ничего хорошего из этого не выйдет, да, а если другой расклад, что руководитель, ну, что тот же самый архитектор говорит, в принципе, да, мне это интересно, но вот я не знаю, насколько у меня это получится. То есть если человек высказывает какие-то опасения по этому поводу, да, то здесь, в принципе, человека повысить можно, но его нужно поддерживать. То есть там, не знаю, бывают коучи какого-то, ну, там, нанимают, да, ему. Бывает какого-то наставника более, там, старшего, да, к нему прикрепляют. Поэтому, ну, это очень частая ошибка, и, к сожалению, это приводит к плохим результатам. К тому, что человек некомфортно себя чувствует. Ему, например, неудобно потом сказать, что «Ой, я вот не хочу этим заниматься, как же так, да?» И команда демотивирована, результаты плохие, и он сам, как технарь, перестает там выполнять свою роль.
Ну и давай, наверное, поговорим еще про деньги наши любимые. Вот спрашивают. У меня есть основная работа, где я получаю, например, 80, и левая подработка, где я получаю, например, 20. Я хочу найти работу, где я буду получать 100. Мне стоит говорить на собеседовании про эту схему?
Да, да. Это тоже нормально. Лучше сказать, я тоже всегда вот агитирую за то, что лучше говорить правду. Да, о том, что у меня сейчас там 2-3 работы, я их все совмещаю. Но я ищу сейчас там действительно позицию, которая будет отвечать всем моим требованиям, в первую очередь зарплате. Для меня это критерий номер один. А если я нахожу такую позицию, то я готов там отдаваться на 100% этой работе и там забыть про все свои какие-то подработки левые.
Мне часто звонят HR в первом же телефонном разговоре, еще даже до того, как они прочитали мое резюме, то есть, видимо, человек про LinkedIn пишет, или очного собеседования меня уже просят озвучить зарплату, но я не могу сказать, сколько я хочу до того, как поговорю со своим руководителем или с техническим специалистом, где мне предстоит работать. Что делать-то?
Да, такое есть. Почему HR спрашивают? Для того, чтобы понять, насколько кандидат проходит по их бюджету. Ту тему, которую я затрагивала в первой нашей беседе, что зачастую HR знает, сколько максимум готова предложить на той или иной вакансии, но он никогда не скажет эту сумму. Он всегда выйдет первым с вопросом, там, на какую сумму ориентируетесь вы. И здесь в целом я пропагандирую такую идею, что не стоит дожидаться технического собеседования, посмотреть на офис и так далее, да, то есть если, ну, это просто пустая трата времени, да, и в целом, если вы там, не знаю, сейчас получаете там 100, но хотите там, не знаю, 150, да, то в целом, наверное, и вы понимаете, что ниже этой суммы вы вообще не пойдете, вас, в принципе, сейчас все устраивает, но пойдете только вот при условии там какого-то экстра повышения, то лучше проще об этом сказать, что там я рассматриваю предложение от такой-то суммы. Но я готов эту сумму обсуждать там при детализации позиции. То есть если HR поймет, что в принципе 150 для них нормально, то скорее общение будет продолжено. Если кандидат начинает говорить, ну я не знаю, мне нужно посмотреть на вакансию, мне нужно посмотреть на там офис, пообщаться с руководителем, это говорит скорее о том, что кандидат не очень-то уверен в себе, и он сам не знает, что он хочет. Да? Поэтому здесь не надо избегать этого, не нужно этого бояться, да, и нужно скорее говорить там ту сумму, которая действительно для вас комфортна, но не нужно опускаться там ниже вашего минимума, чтобы потом не говорить, что вот, ну, на самом деле я хочу больше, да, то есть лучше сказать сразу там ту сумму, которую вы там рассматриваете. Если вы находитесь в другой ситуации, что вам, грубо говоря, есть нечего, бывают такие ситуации, уволили, сократили, у вас там куча детей, ипотека и так далее, и вы понимаете, что там, ну, к примеру, вы хотите там какую-то сумму, да, и вы видите рынок такой, что вам не могут предложить эту сумму, да, то в целом можно сказать правду, что там на предыдущем месте у меня было вот столько. Конечно, я бы хотел сумму там на 15-20% больше, но в целом я готов обсуждать и текущий доход, да. То есть это будет адекватный ответ, и скорее тут HR, если он понимает, что это вписывается в их какую-то вилку зарплатную, в их бюджет, то, скорее всего, беседа будет продолжена.
Ну, ты знаешь, пришло еще довольно-таки много вопросов вот с ситуацией ровно наоборот, что люди спрашивают, почему никто не хочет обговаривать ЗП до начала собеседования, а всегда это после. Ну вот видишь, не все коллеги поддерживают твою точку зрения, что надо сначала обговорить.
Как правило, HR обычно спрашивает, то есть если в резюме не указано, то он, как правило, спросит, да, в целом. Опять же, для чего? Чтобы просто не тратить свое время в первую очередь. Зачем HR тратить время на того кандидата, который заведомо там будет там за рамки их бюджета, да? Бывают компании, которые готовы рассматривать там инженеров на определенные должности с разными зарплатами. Это другой случай, да? То есть когда в целом бизнес говорит, что давай-ка мы найдем вот такого кандидата, и в целом я готов смотреть юниоров там и каких-то сеньоров, да, каких-то инженеров, давай в целом смотреть рынок, тогда да, это другая ситуация. Но когда у HR есть конкретная вакансия с конкретным бюджетом, тратить, ну, время его нет смысла просто. Ни кандидата, ни в первую очередь HR.
Вот, забыл хороший вопрос задать про описание вакансий. Вот спрашивают, что делать, если ты немножко underqualified до вакансии. То есть всегда вот есть какой-то набор минимальных требований. И вот, например, я не подхожу под какие-то мелкие. То есть просят 5 лет опыта, у меня 3, и вуз непрофильный. Это эти требования, они обычно очень строгие, или лучше слать резюме?
Резюме обязательно нужно отсылать. Job description, который, как правило, вешает работодатель, он идеальный. И кандидатов идеальных, их, как правило, либо вообще нет, либо найти их очень сложно. Поэтому не нужно там как-то заморачиваться по поводу прям, как ты подходишь к каждой строчке, да. Если в целом ты понимаешь, что позиция тебе интересна, и даже ты не дотягиваешь, все равно нужно отсылать резюме. Если HR сочтет нужным что-то уточнить, он обязательно перезвонит. А если там, ну, если HR такой прям вот уперся, что только 5 лет работы, а у тебя 4, то он либо придет там отказ, да, ну и вы уже как бы поймете. А зачастую бывает такое, что работодатели требуют какие-то определенные сертификаты, как правило, там глубоко инженерные должности, да, то здесь действительно, если там жирным выделено, подчеркнуто красным, что просьба обратить внимание к кандидатам, что если у вас нет сертификатов там такого-такого-то, то не надо откликаться, да. Или, например, указывают жирным, выделяют, что критичен опыт работы там, не знаю, с ГОСТами, бывает такое там, или уровень английского языка должен быть не ниже там up intermediate, потому что у нас там весь офис общается на английском. Если у вас basic, то не нужно откликаться, да, то есть, ну, смысла нет. А если, ну, это совсем какие-то такие граничные вещи, как правило, их выделяют жирным, либо пишут там обязательные требования, просьба внимания там обратить на пункт там, да, номер там такой-то. И если у вас этого нет, то не нужно откликаться. Как правило, это все пишут. А все остальное, это все очень условно, поэтому откликаться.
Спрашивают, можно ли простому смертному хоть как-то узнать свою репутацию в HR-сообществе?
Нет.
То есть только завести HR дома себе?
Ну, по сути, да.
Окей. Я жуткий социофоб, у меня действительно нет ни одной странички в социальных сетях. Какие из этого выводы сделают HR?
Никаких негативных выводов не сделают. Бывает такое, что люди закрыты во всех соцсетях. Ну, в принципе, они это не приемлят, там, не любят. И это тоже нормально. Да, то есть Не нужно этого бояться.
Ну, это, я думаю, знаешь, это вот на Западе вот есть эта история, что если у человека нет Фейсбука, он сразу становится подозрительный.
Ну, нет, такого нет.
У меня есть настоящие бумажные рекомендации от текущего работодателя. Их есть смысл носить на собеседованиях?
Нет.
То есть это как сопроводительное носить. Письмо, никому не надо?
Никому не нужны ни ваши рекомендательные письма на собеседование, ни дипломы, ни какие-то там сертификаты. То есть если что-то понадобится, либо работодатели, бывают, пишут, да, что просьба на интервью взять с собой рекомендательные письма или там какие-то дипломы, сертификаты или еще что-то, да. Это очень редко указывается. Обычно этого ничего не требуется. Если по результату всех этапов, как один из этапов прохождения дальнейшего, да, этапа в компанию, сбор рекомендаций, каких-то писем, то HR об этом скажет. Самому ничего носить, ну, вообще не стоит.
Угу. Откровенно люблю ходить на собеседования, даже если идиотская должность, я не хочу там работать, но мне нравится практиковаться в разговорном жанре. Учитывая, что гостья рассказала про интервью ради выуживания информации, наверное, я и не такая сволочь, как считал до этого.
Да, тут, наверное, есть тоже такие люди, да, поэтому, ну, тут, наверное, знаю, как такое взаимное использование друг друга.
Ну да, для соблюдения баланса в мире в каком-то.
Да, да, да.
Не злободневный вопрос, но обидная ситуация. В компанию берут вместо классного специалиста сына маминой подруги. Вообще бывает, что компании жалеют о таком?
Бывает, но, как правило, если компании это приветствуют, то скорее они об этом не жалеют, да? То есть если мы рассматриваем все-таки там какие-то крупные международные компании, то там все-таки есть всякие политики, там всякие соксы, комплайнсы и так далее, в рамках которого там нельзя нанимать прямых родственников. Как правило, родственников, друзей, там, братьев, сватов берут небольшие компании, берут российские компании, которые не отчитываются ни перед какими там такими комплайнс, какими-то большими аудиторами. Поэтому такое есть, такое бывает, и зачастую, да, становится обидно, но такой жестокий мир.
А вот такую ситуацию еще описывают. Сходил на собеседование в одну контору, предположим, на программиста. А потом меня позвали в эту же контору, но на совершенно другую должность, предположим, дизайнера. Я пришел, и там был другой кадровик, который даже не знал, что я пришел второй раз. Это плохо, хорошо, никак? То есть надо ли выводы какие-то делать из таких ситуаций?
Ну, скорее нужно понять в целом, и можно спросить, да, там, вы мне позвонили, там, ну, откуда вы обо мне узнали. Как правило, это бывает в таких компаниях, бывают большие компании, как правило, холдинги, в которых внутри может быть несколько компаний, несколько юрлиц, но у них общая база. И бывает такое, что HR даже друг с другом особо не общаются, да, но у них есть общий доступ, и, например, тот HR не внес, что человек был, просто внес резюме, но не внес, что он был на интервью, никаких комментариев не оставил. Второй человек заходит через некоторое время, он видит просто, что есть резюме, что оно подходит, но человек не был. И он выглядит как-то не очень красиво в глазах кандидата, да? Поэтому, ну, скорее бы отреагировать на это стоит как некую небрежность, да, в заполнении каких-то отчетностей, и, может быть, вообще-то в компании норма, да. Но нужно задать, уточнить такой вопрос, что там, а как вы общаетесь между собой или нет, там, я вот был, там, у меня такой-то результат.
Так, а может вообще не обращать на это внимание? Ну, не знает она и бог.
Может быть, да, и вполне не обращать, то, что есть крупнейшие холдинги там у нас, и российские, и западные, да, в рамках которого они даже делятся на там некие юрлица, да, это и есть там топовые вообще совершенно компании, и там разные HR, которые даже сидят в разных совершенно концах города Москвы, и они вообще не пересекаются, но у них общая база, ну, база кандидатов, и, ну, если нужно смотреть по ситуации, если в целом все адекватно, вас все устраивает, то не надо париться по этому поводу вообще.
Угу.
Главный результат.
До конца не уверен, будет ли мне интересна эта профессия, ну, видимо, какая-то. Поэтому решил пойти пособеседоваться на определенную вакансию просто с целью для того, чтобы понять, нужно оно мне это или нет. Заметит ли HR мою неуверенность и стоит ли вообще так делать?
Ну, если HR грамотный, то он это заметит. Поэтому... Ну, если здесь скорее там, если вам это нужно для самоуверенности, и вы какой-то молодой специалист или там меняете профобласть, то если вы не будете ходить, то вы никогда не поймете, ваше это или не ваше. Поэтому если вы преследуете цель только понять, там, ваше это или не ваше, опять же, да, повторюсь, то не стоит этого бояться, стоит там походить, поспрашивать, посмотреть. Пусть даже там у вас будет какое-то там, ну, не очень профессиональное мнение, да, но вы сделаете выводы для себя. Поэтому, а почему нет?
Ну, то есть, в конце концов, уволиться всегда успеете, да?
Конечно, а понять там, хотите ли вы этим заниматься или нет, вы это никак не поймете, пока не прощупаете, не поговорите, не походите.
Угу. Ну что, я тогда предлагаю потихоньку закругляться, и напоследок я вот всегда люблю оставлять такие несколько философские вопросы, возможно, на поговорить.
Угу.
Вот объясните вы мне, как за 20 минут HR может понять, какой у меня характер и впишусь ли я в коллектив? Это тайные психологические тренинги или их выращивают где-то в бункере? Ну, как они это делают?
Это в первую очередь опыт HR. Это, ну да, наверное, это все-таки опыт. Я остановлюсь на этом. HR, как я уже тоже освещала в первом нашем разговоре, в принципе, достаточно порядка 10, даже 15 минут понять по внешнему виду, по тому, как человек строит свою речь, как он отвечает на вопросы, как он смотрит. Ну, то есть вот эта вербалика, невербалика, она дает, на самом деле, колоссальное количество информации о человеке, да. И HR опытный, достаточно быстро это понимает. И, как правило, это люди с психологическим образованием. Либо это люди, ну, к примеру, без такого образования, но которые работают достаточно давно, и они уже знают специфику своей компании, и они знают, насколько человек вольется или нет. Поэтому это так же, как технари, люди, которые там за 20 минут могут сотворить какое-то чудо и написать какой-то код, да, также HR там, в своей области профессионалы и за достаточно короткий промежуток времени могут понять, звезда это или не звезда.
Ну, тогда вот вопрос лично от меня, он меня давно очень интересует, потому что несколько раз был на собеседованиях. Проходишь собеседование, там все обсуждают, все хорошо, там даже про деньги уже поговоришь, там тоже все хорошо. И в конце вот HR, ну, видно, что она, ну, не то чтобы стесняется, но ей несколько неудобно, она спрашивает, а как вы отнесетесь к тому, что у нас в коллективе матерятся? Вот, на мой взгляд, это, ну, такой, как бы, невинный вопрос, но вот почему его так любят оставлять, наконец, ну, что в этом такого?
Ну, потому что они ждут, что, возможно, в процессе беседы человек скажет там, что вот у меня тоже такое было, и HR спокойно внутри вздохнет, и скажет, слава богу, у нас то же самое, да. Если человек в процессе всего интервью рассказывает, что у него такая белая пушистая компания, что все друг к другу обращаются на «вы», что очень спокойный коллектив, что они там, не знаю, читают книжки, ходят в библиотеки, и тут вы со своим менеджментом, который матерится с утра до вечера, да. Но, конечно, это совершенно разные такие корпоративной культуры, и HR, если он понимает, что в процессе беседы человек ни разу об этом не сказал, то он понимает, что лучше сейчас он об этом спросит, и спросит отношение кандидата к этому. Бывают люди, которые вот они работали в такой корпоративной культуре, но есть корпоративная культура с матом, не знаю, с какими-то там еще девиациями, да, но он к этому относится нормально, да, и кандидат говорит там, я к этому отношусь нормально. То есть, если это не переходит какие-то рамки, там, не знаю, там. Но бывают люди, которые говорят, я к этому отношусь крайне негативно, да, и это, конечно, звонок, да, для HR, и, ну, что, наверное, там, этот кандидат скорее не вольется. И я бы на месте HR, то есть я всегда говорю, ну, стараюсь говорить правду, если мне кандидат полностью подходит, и я считаю, что процентов там 90, что это то, что нам нужно, да, я всегда говорю о личности руководителя. То есть я говорю, что там я задаю вопрос, с каким руководителем вам комфортно работать. То есть я сначала слушаю от него те вещи, которые критичны для кандидата. И потом, ну, как правило, кандидат спрашивает, а у вас что? Или я сама говорю, да, вот у нас руководитель такой. А все, как правило, лидеры в плане там продаж, развития бизнеса, люди достаточно эксцентричные, ну, иначе по-другому нельзя, да, конкурировать на большом рынке. Как правило, ну, я стараюсь очень аккуратно, так вот завуалированно рассказать о там, той атмосфере, которая царит в коллективе. И спрашиваю, насколько для вас это там приемлемо, да. Вот. И здесь уже все будет зависеть от того, что ответит кандидат, если он скажет, что я готов там пообщаться с руководителем, да, и, в принципе, я там смотрю нормально, да, но бывают те люди, которые говорят, там, нет, там, я вот этого точно не потерплю, и если у вас такой руководитель, то, наверное, нам не стоит продолжать общение.
Но, честно говоря, я еще в IT-сфере что-то ни одной конторы не помню, где бы от слова «жопа» в обморок падали.
Ну, поэтому, да, я и говорю, что это вообще нормально. И это еще самое приличное слово, да?
Все мы взрослые люди.
Конечно, конечно, поэтому по основной коллектив там это, я не знаю, мужчины, поэтому все к этому относятся нормально. И те же самые девушки там, инженеры, разработчики, они, как правило, ну, либо такие же, либо там... тихие мышки, которые сидят, и им вообще все равно несет в наушниках и в своем мире, соответственно, находятся.
А потом быстро втягиваются.
Да-да-да, поэтому здесь, как правило, да, я с тобой соглашусь.
Ну что, я думаю, тогда на теме про абсцентную лексику можно и закончить. Не самый плохой. Не самая плохая тема для обсуждения. Наташа, большое тебе спасибо, что потратила время поотвечать на наши, может быть, глупые, может быть, очевидные для тебя вопросы, но я уверен, что твои ответы помогут людям опять что-то для себя понять и сделать выводы. Большое тебе спасибо, очень было классно с тобой пообщаться.
Тебе тоже большое спасибо, и там, надеюсь, что действительно те вопросы, которые я сегодня осветила, они будут интересны для прослушивания и в целом там, для понимания, наверное, темного мира HR для многих. Поэтому всем желаю найти работу своей мечты. Вот, и надеюсь, что не последний раз общаемся.
Да. В этом я с тобой полностью солидарен. Будем очень рады тебя еще раз услышать.
Ну все тогда.
Все, да, на этой прекрасной ноте пока.
Всем пока, да, пока.